Мы с матерью дали тебе крепкого помощника. Здоровье! Да гляди, какое! Ты уж его береги!
Школа здоровья.
Дорогие друзья, это программа «Школа здоровья». И напротив меня наш уважаемый гость – это Валерий Иосифович Востряков, заместитель главного врача по организационно-методической работе, заведующий организационно-методическим консультативным отделом областного наркодиспансера, врач-психиатр-нарколог высшей категории, психотерапевт. Здравствуйте, Валерий Иосифович, рад видеть.
Добрый день. Мне приятно снова встретиться с вами, ваша передача любимая.
Говорить мы сегодня будем о наркотиках, о зависимостях, подведем итоги уходящего года. Хочется начать мне с небольшой цитаты Евгения Брюна, это главного нарколога Минздрава России, который сказал, что наркомания – это реальная угроза государству и обществу, поэтому мы с ней будем бороться жестко и последовательно. Вот меня интересует, что входит в понятие борьбы для врачей. Что значит борьба для врачей?
Ну, слово «борьба» как-то мне оно не больно нравится. Я бы сказал «противодействие наркомании по линии здравоохранения». Сегодня, конечно, у нас есть такие программы межведомственные, там доля участия каждого ведомства. У полиции своя, у образования своя, у соцзащиты своя, у нас своя. Ну, что мы подразумеваем здесь? Ну, конечно, мы меры профилактики, прежде всего, но они разные меры профилактики и формы. Но сегодня вот акцент Министерства здравоохранения России на первичную профилактику. Это работа со здоровым контингентом, это со школьниками. Вот это основная задача. И группа риска, так сказать, она на второе место выходит. Вторичная профилактика – это как раз вот работа с группой риска. Это те, которые в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних, полиции. Вот этих детишек мы, так сказать, консультируем. Психолог ими занимается, занимается психодиагностикой, психокоррекцией. Только психолог может квалифицированно решить проблему с ребенком. Ну и третичная профилактика. Мы, собственно, занимаем лечением амбулаторным, стационарным, занимаемся реабилитацией медицинской, направляем их на социальную реабилитацию. Вот и диапазон, так сказать, нашей работы.
Статистика, давайте проговорим ее. Что у нас по Нижегородской области, по Нижнему Новгороду в отношении...
Ну, если говорить в целом, много ли сегодня у нас наркоманов? Ну, где-то примерно, ну, около 5000 наркоманов сегодня у нас на учете. И потребителей 1500. Вот 6500 наркопотребителей. Ну, все ли они учтены? Ну, конечно, не все. Есть латентная заболеваемость, скрытая. Чтобы узнать истинное число, надо умножить на 6 примерно. Вот считайте, сколько у нас наркоманов. Ну, у нас любители выпить на грани болезни 50000. Потребители алкоголя у нас где-то 1200 человек. Вот считайте их, чтобы узнать, сколько истинное число, умножить на 3. Вот считайте, сколько у нас любителей выпить. Но если говорить по итогам 9 месяцев, то мы не видим заметного роста. Заболеваемость алкоголизмом, идет снижение.
Даже снижение?
Да, по наркомании у нас где-то на том же уровне. Но и пока 9 месяцев. Тут и лето, если вот летом как бы немножко затухает работа. В отпусках врачи, больные все разбегаются, кто где.
То есть статистика, она идет с неким опозданием, да?
То есть вот по итогам года. Вот. Ну, конечно, у нас есть такие моменты, которые нас тревожат сегодня. Если говорить вообще о показателях, то у нас они за 9 месяцев неплохие. Не хуже, чем у других.
На фоне страны, на других регионах, мы, в принципе,
это речь идет и об объемах лечебной помощи, и видах этой лечебной помощи, об эффективности лечебной работы и реабилитационной. То у нас неплохо, даже некоторые получше, чем в Российской Федерации. Но, конечно, тенденции, которые вот сегодня есть, вот неприятные тенденции, они нас, конечно, волнуют. Не только нас, и не только наша область сталкивается с этими тенденциями, но вся Россия.
Какие?
Ну, во-первых, если мы говорим о наркотизме, то все-таки не снижается заметно смертность от отравления наркотиками. Все-таки передозировки, они все-таки случаются нередко. И что потребляет наша сегодня, наша молодежь? Потребляет синтетику. То есть доля синтетических каннабиноидов, она возросла. Поэтому они более опасны для организма, для здоровья. Они вызывают вот эти вот неприятные исходы вплоть до смертей. Доля солей возросла, так сказать, аминоподобные вещества заметно возросла.
Они не синтетические, да, Валерий?
Они не синтетические, но они дают очень много неприятностей врачам. Мы столкнулись, вчера была конференция областная, и был доклад о синтетических наркотиках, и нам врачи рассказали, как в стационаре тяжело с ними работать. Первая проба, и может закончиться психозом. То есть больной не в адеквате. значит, неадекватный внешний вид, чем он характерен? Больным жарко, например, вот они раздеваются до майки, до трусов в подъездах, в морозах, представляете, неадекватно.
Сейчас, да, зимой.
Такой нонсенс такой, понимаете? Вот агрессия появляется, злоба, дезориентация, могут в окно шагнуть, приняв его за дверь. То есть настолько это, я считаю, трудно лечению поддается. Вот эти психотические явления мы долго не можем снять. Он лежит неделю-другую. Если раньше были с опием, проблем не было с героином, как-то быстро купировали, а вот здесь и купировать-то сложно. Изменилась вот эта структура наркопотребления, конечно, в сторону вот этой синтетики. Появились новые каналы сбыта. Вот мы сейчас с вами заговорили о закладках. Да, совсем другие каналы сбыта. Через интернет, через телефон, через СМС. Поэтому сложнее полиции выявить вот эти каналы. Сегодня много больных наркоманий уклоняются от лечения. Да, психология наркомана такова, что 50% вообще не хотят ничего менять. Хотят жить, как они жили. И к нам попадает только 20%. То есть идут добровольно, сдаются 20% наркоманов. Очень много приходится тут с ними заниматься. Всем. Сегодня, конечно, если говорить о проблеме наркомании, то сегодня за рулем наркоманы появляются чаще. Любители выпить за рулем появляются чаще. Если говорить о любителях выпить и покататься на машине, то у нас, вот я могу привести даже вот динамику. Ну, по годам, у нас пока отчетный год не закончился, 19-й, вот по 18-му году у нас рост. Значит, если был водителей...
Рост ДТП, да, вы имеете,
да,
в виду?
Нет, водителей просто за рулем выявили в опьянении, было 3,8% десятых в 17-м году, то в 18-м уже 4,7%. Но опасность возрастает, конечно.
Здесь все, и те, кто употребили наркотики, и те, кто
с алкоголем. Мы сейчас говорим пока об алкоголе.
Об алкоголе.
Об алкоголе.
То есть больше позволяют себе пить и садиться за руль.
Да. Значит, нас волнует, конечно, проблемы и, в общем, алкоголепотребления. То есть мы занимаемся ведь комплексно и алкоголем, и наркотиками. Вот соотношение, я отслеживаю соотношение мужчин и женщин среди пьющих. Интересный момент. Значит, если, значит, в 1979 году соотношение было мужчин и женщин 11 к 1.
То есть 11 через, мужчин и одна, да, женщина, да, пьющая.
Через 10 лет, в 1989 году, уже 9 к 1. Через 10 лет, в 1999 было 7 к 1. В 2009 было 5 к 1, по нашей области, я говорю. И вот в 18-м, ну, 19 год еще не закончился. Вот по 18-м году 4,5 к 1. Немножко притормозилось. А то просто пугало. Если бы такие темпы, да, темпы алкоголизации среди женщин были таковы, то бы к 30-му году мы сравнялись. Представляете? Один к одному. Это, знаете, кошмар. Нам не понадобилась бы никакая оборона, никакая экономика. Ну, что это? Деградация общества полнейшая. Слава Богу, процесс приостановился.
Вот вы говорите, что число алкоголиков чуть-чуть снижается в целом, да, вот как бы в глобальном объеме. Но ведь наше общество в целом, наверное, склонно к зависимости. Можно ли говорить, что те, кто стали меньше употреблять алкоголь, они переключились на другие зависимости? То есть общее число зависимых людей, оно как бы все равно, наверное, стабильно?
Ну, если больной, он присосался к алкогольной соске, как говорится, то он так на ней, так сказать, не сидит, на этой соске. Ну, вот что касается наркоманов, да, то 20% наркоманов она бросает. Бросает, значит, наркотики потреблять по статистике. И переходят на алкоголь. Начинают глушить состояние алкоголем.
То есть они просто меняют,
да,
одну зависимость алкоголем на другую.
А больные алкоголизмом, они так и... Ну, они переходят, в конце концов, на суррогаты. То есть сегодня потребление суррогатов тоже возросло. 15% наших больных потребляют суррогаты. Это, конечно, больные, тяжелые стадии алкоголизма, с конечной, третьей стадии. Как правило, они не работают, бомжи, тунеядцы, это вот такие. Кстати, на них даже та трава-то порой не действует. И удивляюсь, как он выжил после употребления такого суррогата.
А вот возвращаясь к теме наркомании, какой процент молодежи среди наркоманов?
Ну, если говорить о наркомании, то у нас где-то средний возраст, где-то 20-30 лет, которые стоят на учете. Вот. Если говорить о доле подростков, то сегодня, если говорить где-то потребителей, где-то, ну, 40 человек, там 40, ну, может, 45 человек в нашей области сегодня по итогам 9 месяцев. Если говорить о детях, ну, там 6 человек всего у нас, то есть и дети, да, может, дети больные есть, наркоманы. А эти 45, это мы говорим о потребителях наркотиков, которые еще не стали больными. Но они могут прийти к этому финишу? Могут прийти, если с ними не проводить работу профилактическую.
Но это еще те, кто как бы стоят на учете, да, и сколько не стоит.
Ну, конечно, в поле зрения, мы говорили, да, далеко не все. И, конечно, задача, как можно раньше выявлять и как можно раньше начинать с ним работать.
Меня интересует по поводу снюсов, потому что даже федеральные СМИ, хоть и с опозданием, но сделали сюжеты по поводу поголовного распространения снюсов в школах, в учебных заведениях, различных об отравлениях детей говорили. Меня интересует первое, снюсы, что там внутри пакетиков, то есть я понимаю, что пакетики, которые дети сосут.
Ну, да.
И вот в чем их опасность?
Ну, во-первых, это...
Что такое снюс?
Это никотиносодержащее вещество, это смесь. Там чего только нет. Там и трава есть, там и сода есть, там ароматизаторы есть, ну и прочее-прочее, как бы наполнители. И весь наполнитель, он орошен никотином, то есть чистым никотином. И поэтому концентрация никотина в порошке очень велика. Примерно где-то, если в сигарете доза 1 миллиграмм,
никотина,
в сигарете миллиграмм, то в пакете 5-10 миллиграмм. Представляете, 5-10 доз папиросных. И, конечно, это такой удар по нервной психике ребенка. И, конечно, мы сейчас наблюдаем, да, все-таки рост. Ну, пока счет не идет там на сотни, но на десятки счет уже идет, к нам обратившись за помощью. Вот. В районах области мы это наблюдаем.
Это обращаются родители, Валерий
Васильевич? Обращаются, да, им бьют тревогу родители. К нам приходят, мы исследуем у них среды определенные и находим там производные никотиновой кислоты, который непровержим подтверждает, что он потребляет.
Регулярно?
Да, потребляет. Ну, если, конечно, регулярно, если то мы быстрее найдем это все. Но если он потребляет редко, то, так сказать, можно и не определить. Вот, смотря через какое время к нам обратились. Если там проходит там неделя, там, ну, конечно, ничего не найдем. А ну, через 2 дня мы еще найдем следы.
А вот в связи с чем такое широкое распространение снюсов? Ну, почему они вот настолько популярны среди подростков?
Ну, знаете, здесь, во-первых, все-таки какие-то здесь дети, ну, не совсем адекватные дети потребляют снюсы. Ведь если ребенок растет в хорошей семье, где папа, мама не утратили контакта, доверия, где такая обстановка благоприятная, среда, он, значит, является этим другом, так сказать, не только сыном, но и дружеские такие отношения, то в этих семьях ребята реже потребляют психоактивные вещества, в том числе снюсы. А в каких семьях и какие дети? Ну, это дети, во-первых, из неблагополучных семей, где родители, значит, сами что-то употребляют, курят много. Это не полные семьи, воспитывающие без отца. И, ну, семьи, где нет должного надзора за ребенком. Кто из этих ребят? Это те, которые все-таки отстают в учебе. Вот, такие ребята, которые находятся такой в кризисной ситуации. Это тревожные дети с высоким уровнем тревоги. Дети неуверенные в себе, податливые, подвержены внешнему влиянию. Ведь кто сейчас вот распространяет эти снюсы в школах? Да, старшеклассники, так называемые лидеры, неформальные. Вот они это предлагают. И тут трудно отказаться ребенку, когда вот такой лидер стоит над тобой и предлагает, да еще бесплатно, может, вначале. Ну, а так, в целом-то, конечно, стоит денег это все.
Ну, да.
Потом попадают дети, которые пробовали курение и которые захотели отстать от этого. И вот они с целью бросить курить переходят в это, на эти снюсы. Вот такая ситуация.
Почему они не считаются наркотическими веществами? Если они приводят к отравлениям, там был случай смерти детей, да, какого-то ребенка, да, не в Нижегородской области, я имею в виду, где-то в России.
Курение – самая распространенная привычка. Понимаете, если сказать, сколько у нас курильщиков прикинуть, то... Ну, взрослые поголовно курят. Сейчас больше чаще стали курить дети, чаще стали курить женщины. И представьте, если запретить, то сколько запретить вообще продажу табака, продажу сигарет и так далее, и так далее. Ну, с другой стороны, конечно, у нас много развелось таких магазинов, где торгуют этой табачной продукцией в разных видах. Это и кальяны, это электронные трубки, другие устройства, я уж не буду говорить, где различные принципы физически используются. Тление, горение и так далее, и так далее. Все эти перечисленные, они очень вредны для организма. Очень вредны. А представьте, если мы говорим о снюсах, концентрация в 10 раз больше, чем в сигарете.
Конечно, так ужасно
там не
для
только,
детей.
Там не только отравление, там тошнота, рвота, там головная боль, там и психотические эпизоды. И мы уже наблюдаем среди взрослых такие вещи.
Такие же проявления.
Среди,
да,
взрослых, понимаете?
Какие советы вы можете дать родителям, если в их семью пришел снюс, пришел наркотик, не дай бог? Если нас кто-то сейчас вот слышит из тех семей, вот, в которых это уже случилось.
Ну, что, во-первых, должно насторожить, конечно, родителей. Значит, ну, не сразу эти, вот эти перемены бросаются в глаза. К сожалению, 15% родителей узнают поздно об этом, спустя год от начала употребления психоактивного вещества. Но первый признак – это нарастающая скрытность ребенка. Мы сейчас вообще говорим о всех, не только
о снюсе. В целом, да, да, о наркотиках
нарастающая
различных.
Скрытность, да. Часто уходы из дома, проблемы со сном, то сонливость, то бессонница, падает интерес к учебе, привычным увлечениям, увеличиваются финансовые запросы, появляются новые друзья подозрительные. По непонятным причинам меняется настроение ребенка. Появляется болезненная реакция на критику, он уходит от ответов на прямые вопросы. Но, конечно, чтобы спасти близкого человека, нужно использовать все. Во-первых, нужно как можно больше знать о проблеме, много читать, консультироваться со специалистами, психиатрами-наркологами, психотерапевтами, психологами. И здесь очень важно родителям избавиться от созависимости. Мы с вами эту тему говорили ранее. Это своего рода такое болезненное расстройство, на которое нередко и психиатры-наркологи не обращают внимания. Но я, поскольку не имею возможности вот сегодня об этом поговорить там подробно, скажу только о сути, что родители скрывают наркотизацию ребенка и покрывают все его ошибки, грехи, решают за него все житейские проблемы, вытаскивают из трудной жизни ситуаций, этим самым они подталкивают ребенка к гибели. Это однозначно. Понимаете? Поэтому тут нужно менять тактику. И сказать ребенку, ты хочешь страдать – страдай. Не хочешь сам – ищи путь к спасению. Понимаете?
И как-то отделиться психологически от ребенка.
Обрезать финансовые возможности, так сказать. Ну,
если они к вам придут, вы их поставьте на учет?
В принципе, конечно, сейчас сегодня на учет мы принудительно не ставим. Сегодня это добровольно, под наблюдение. Любой, там, хоть любитель выпить, там, любителю покурить травку, он пишет заявление. Но если мы диагноз установили, он у нас все равно будет в нашей картотеке. И он
но это никуда
справку
не уйдет
на водитель,
от вас.
Водительскую не получит, справку наружу не получит. И он будет ограничение. Какая профессия, мы его не допустим. То есть он все равно пострадает. И пока он не будет лечиться, мы его не снимем с наблюдения. Поэтому мы всех уговариваем. Единственный шанс вам избавиться от наблюдения и от болезни и получить там какую-то престижную профессию, там права получить там. Так далее, ходить к нам, лечиться периодически, наблюдаться, обследоваться, ну, да, и стандарт, так называемый.
Спасибо. Вы говорили о том, что за рулем стало больше людей позволять себе выпить или, наоборот, там что-то принять, да, психоактивное вещество, и сесть за руль. Вот скажите, если будет обязательное, принудительное, что ли, экспертиза на наркотики, вот остановила служба ГИБДД, да, и на наркотики она может как-то сразу проверить? То есть как это выявляется, во-первых?
Ну, да? Работник ГИБДД может проверить любую машину. Ну, конечно, он должен обоснованно соблюдать закон. У них же тоже есть приказы, есть свои правила. Как они определяют нарушителей? На превышение скорости, нарушение правил дорожной безопасности, прежде всего превышение скорости, выезд на встречную полосу.
Но у них есть тест на наркотики?
У них на наркотики теста нет, у них только есть на алкоголе. Да, есть приборы, алкотестеры так называемые. Он дыхнул в прибор. Если он пьяный, там выскакивает концентрация синюю 0,17 и выше, у него выскакивает, значит, квиток из аппарата. Обязательно квиток должен быть. Если вас смотрят без квитка, то это, ну, подозрительно. Сегодня все должны иметь такие. Сразу по квитку видно, кто, чего, что, сколько там в выдохе, сколько там миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Вот еще одна из новостей – это обсуждение в Минфине вопроса о повышении цен на водку, на алкогольную продукцию. Вот скажите, изменение цен, оно вообще, ну, может ли как-то снизить потребление? То есть, ну, оно вообще напрямую влияет на потребление?
Ну, вот это ценообразование, это относится к алкогольной политике государства. И, конечно, значит, мы, так сказать, против такого необдуманного. Ведь сколько раз повышали, потом снижали. Ну, что дает
что
повышение
дает?
Цен?
Да.
Конечно, вроде бы водка должна быть более труднодоступна, особенно для молодежи, для подростков. Но они, может, идут потреблять эти вот снюсы, чтобы цель получить какое-то удовольствие, суррогатное хоть какое удовольствие получить. Конечно, это дешевле намного. Алкоголь дороже, это все, понимаешь, обходится. Вот, может, еще поэтому некоторые. Но когда подскакивают цены, подскакивает, так сказать, потребление заменителей. Значит, суррогатов алкоголя, значит, самогон.
Самогон, да.
У нас и так сегодня самогонные аппараты на каждом шагу продаются. В магазинах, вы понимаете, на рынке. Любые самогонные аппараты любой мощности. Можно мини-заводик поставить. И вот потребление самогона возросло, заметно возросло. Сейчас
я думаю, что эта проблема, наоборот, уходит в прошлое.
Ну, нет, она не уходит, потому что... А вот чем дороже будет водка, а потом, понимаете, ведь качество. Ведь есть легальная водка, которая произведена на заводах по стандартам, по технологии, а есть нелегальная водка, которая, ну, все-таки с отступлением от технологии, она не того качества. Понимаете, может быть, и вода не та, ингредиенты не те, спирт не более качественный, не элитный какой-то, низкосортный, понимаете? Конечно, когда речь идет о нелегалке, будь то спиртной напиток или наркотик, конечно, он не, более некачественный, и он более вредный.
Но самогончики, наоборот, ведь говорят, что наши-то самые чистые.
Ну, знаете, я бы не сказал. Если взять государственную, конечно, там, ну, сегодня, конечно, есть такие умельцы, они перегоняют по 2-3 раза, добавляют там. Но, знаете, не у всех хватает терпения. Я знаю таких, которые на стадии браги выпивают это все, не доведя дело до самогона. Любители есть такие у нас.
То есть к вам обращаются вот с отравлениями именно такой, с самодельным спиртом?
Ну да, сегодня все-таки, вот я бы не сказал, что СРОС. У нас данные есть Роспотребнадзора. Отравление спиртосодержащей продукции, они у нас уменьшились. Суррогатами алкоголя отравления уменьшились. Вот. Смертей меньше стало от отравления суррогатами. Но, конечно, суррогаты потребляют. И все-таки мы с этим сталкиваемся. Но чаще сталкиваются токсикологический центр. У нас есть такой на базе больницы 33 на проспекте Ленина. Вот, все-таки поступают они туда.
Там проходит уже детоксикация какая-то.
Да, ну, тяжелый случай, уже коматозное состояние, уже полубессознательное, бессознательное состояние. То есть они занимаются активно вот этой детоксикацией этих больных.
Валерий Иосифович, о работе в наркодиспансере. Скажите теперь несколько вопросов. События, конференции, чем запомнился 19-й год? Давайте его вспоминать.
Чем закончится 19-й год? Ну, в общем-то, тем, что все-таки у нас мы сохранили костяк нашей службы. У нас очень грамотно врачи. Вот, грамотно заведующие отделениями, у нас опытные руководители, в общем-то, и у нас такой коллектив, так сказать, он сформировался, так сказать, в общем, такой работоспособный, здоровый коллектив. Мы находим время все-таки работать и время отдыхать. Сейчас вот к Новому году готовим все-таки банкет такой у нас. Вот, не все у нас ходят, но большинство у нас будут на банкете, где мы попоем под елочкой, попляшем, ну, примем немножко, конечно. Я не, вот что я не был на наших банкетах, но у нас не было таких, чтобы были выражены опьянением. То есть, конечно, оптимальное время вообще отдыхать без алкоголя. Это вот такой здоровый образ жизни, понимаете? Но к нему перейти не так-то просто. Ну, вот, да. Думаю, это постепенно мы перейдем к нему.
Но есть такая стигма, что ли, что врачи-наркологи, у них такая сфера, что они сами немножечко зависимые, назовем это так. Так ли это?
Ну, знаете, я встречал зависимых. Ну, они так нормальные люди, наркологи, нормальные люди.
Вот, не больше, чем в других сферах.
Да, в давние времена, да, попадались и такие, и любители выпить. И спрашиваешь главврача, ну, что же вы поставили хирурга наркологом? Ну, это еще в постсоветские времена, так сказать, вот начальные эти вот годы. Мне отвечают, врач, а он говорит, проблемы знает изнутри. Я говорю, да, изнутри. Ну, а как хирург, я не могу допустить его на операцию. А что там лечить любители выпить? Такие казусы были. Мы от некоторых избавлялись. Потом мне приходилось приезжать, уговаривать, убеждать, что это не та стезя, не ту специальность выбрали. Вы по моральным качествам не подходите, по питейным соображениям. Ну, такая деликатная работа. На меня не обижались. Но человек 5 приходилось мне, так сказать, уговаривать, чтобы они ушли с этого поприща.
По поводу конференции мне хочется вас спросить. Вот за этот ушедший год, я знаю, что какие-то все время проводятся конференции, мероприятия, вот где участвует наркодиспансер. Что там обсуждается? Что самое актуальное? Вот
ну, мы каждый раз разбираем больных. Вот, например, разбирая последнее, у нас была конференция, была, у нас тема была как раз о синтетических наркотиках.
Что там было? Вот
больные,
расскажите.
Больные, трудные, был доклад интересный. Вот. Ну, больного мы должны были этот вопрос осматривать на конференции в ноябре. Там и больной был приготовлен, но у нас вмешались другие, так сказать, события. Менялась специфика работы участковой полиции, и мы там половине времени, половину посвятили вот на это. Мы еще потом будем...
Поговорим обязательно, да, о работе участковых.
И мы тогда мальчика не посмотрели. Я перед ним извинился, говорю, что, ну, извини, пожалуйста. А был интересный такой парень-то. И вот вчера уже у нас тоже был годовой отчет, инструктаж, и был только теоретический доклад. Вот как раз о синтетических наркотиках. Вот, а тех, которые очень трудно поддаются лечению, длительно не выходят из психоза, после психоза неадекватные. То есть с ним намного труднее.
Какой же инструктаж проходят врачи?
Ну, знаете, там, вот, допустим, сейчас установка нашего Минздрава, ну, не допустить, как бы, всплеска смертности. Ведь вот новогодние праздники, это же возлияние 10 дней, это...
Меня, сезонный всплеск.
Да, у меня один пациент говорит, ну, вот я продержался 8 дней, он мне неоднократно лечился, ну, такой он положительный такой пациент. Но, говорит, вот 2 дня оставалось, и вот я сорвался. Вот, то есть все-таки много дней дают гулять, понимаете? Ну, я 8 дней там, 8 дней торчал, там, торчу на рыбалке, там, на льду сидел там, да. Вот, и все-таки я не вытерпел, все-таки 2 дня осталось, я сорвался, я запил. Ну, и, конечно, сейчас мы инструктаж проводим с нашими, вот вчера привели, чтобы они были, как бы, наготове. Были, знали, как помочь человеку с алкогольной комой, как оказать неотложную помощь.
Это с коллегами,
да? С отравлением алкоголя, об этом говорили. Да, к ним же будут звонить, больным попадать. Конечно, с врачами соматической сети, которые чаще дежурантами являются, конечно, трудно, но у нас информация, мы в свое время очень много информации дали об отравлениях. Я вспоминаю, такая была у нас статья, значит, «Виски от курьера». Она призывала, что, друзья мои, перед каждым праздником вы думайте, что покупаете. Покупайте только в маркетах, вот, которые имеют лицензию на продажу. Вы смотрите, так сказать, отбирайте, так сказать, алкоголь. Ну, давали какие-то советы, какой алкоголь там, по срокам, значит, по прозрачности напитка и так далее. И говорили, что виски за 200 рублей не бывает. Коньяка за 150 рублей не бывает. Одумайтесь, это суррогат, это контрафактная продукция. Ей травятся, понимаете? И мы говорим, да, надо инстинкт самосохранения включать. Вы что, друзья мои, на хорошее спиртное. Потому что ладно, сами травились, еще гостей отравите, то никуда не годится.
Спасибо. Первая часть нашей программы завершается. Вас ждет небольшой выпуск новостей, после которого продолжим разговор.
Мы с матерью дали тебе крепкого помощника. Здоровье! Да гляди, какое! Ты уж его береги!
Школа здоровья.
Дорогие друзья, продолжается программа «Школа здоровья». У микрофона Дунаева Надежда. И напоминаю, что у нас в гостях Валерий Иосифович Востряков. Это заместитель главного врача по организационно-методической работе, заведующий организационно-методическим консультативным отделом Нижегородского областного наркологического диспансера, врач-психиатр, нарколог высшей категории, психотерапевт. В продолжении разговора у меня вопрос еще по одной новости, которая была не так давно, в 2019 году, уже в ноябре, о том, что 4500 рублей будет стоить 2 справки от нарколога для того, чтобы получить или продлить водительские удостоверения в Нижегородской области. Вот скажите, пожалуйста, почему было принято такое решение? Почему недостаточно прежней справки по итогам собеседования с наркологом?
Это связано с тем, что очень дорогие вот эти анализы. Себестоимость анализа очень дорогая. Во-первых, техника очень дорогая. Обслуживание очень дорогое. Техника импортная. У нас 2 японских аппарата по 10 миллионов. Поэтому тут стоимость обслуживания, значит, очень высока. Реагенты очень дорого стоят. Сама процедура трудоемкая. Она не больно простая.
И это вот длительный анализ, да?
Да. Вот это, конечно, она влияет вот на цену. Все-таки в целом Минздрав, конечно, завысил цены, и мы не согласны. Потому что при прежних ценах в 2 раза меньше, и многие отказывались от исследования. И только ушли те, которым вот, ну, права вот нужны позарез, которые уже много лет отработали и не хотят эту профессию менять. Там, я считаю, что 2 раза, вот, чтобы озвучили цифры, это многовато, конечно. Но мы сейчас вопрос решаем по-другому. Сейчас мы поставили вопрос перед нашим министерством. Раз больной стоит официально на подоблюдении, мы сейчас говорим об обследовании тех, которые стоят на учете. По новому приказу Минздрава и по стандартам мы должны наших больных, которых наблюдаем годами, периодически проводить им углубленное обследование. И вот проводить эти вот там исследования. Исследование крови, на такой есть фермент CDT. Исследование, так сказать, мочи, наркотики.
То есть,
да,
на алкоголь и, да, на наркотики? Два анализа, да?
И многие, так сказать, это не делали. Но мы их не снимали с наблюдения, поэтому они начинают жаловаться, мы объясняем, дорогой мой, вот приказ такой-то есть, вот стандарт, то есть мы обязаны, смотрите. Да, пожалуйста, ваше право обратиться в суд, но уже бесполезно. Приказ есть жесткий, мы не можем его нарушать. А сейчас, значит, все-таки мы ставим вопрос. Раз они стоят на диспансерном наблюдении в учреждении, то есть бюджет обязан выделять на это деньги. То есть мы сейчас решаем вопрос, ставим этот вопрос перед министерством. Ну, в общем, понимание мы нашли. То есть какие-то средства будут выделяться. И, допустим, условно...
То есть для ваших
вот,
подопечных.
Допустим, угу. в 19-м, в 20-м году где-то мы примерно должны снять с наблюдения, ну, допустим, там 250 человек. Нет, 2500 человек, извините. Мы должны их обследовать, чтобы снять наблюдение, хотя бы по выздоровлению, хотя берем только эту категорию. Нужно обследовать минимум два раза. Получается 5000 исследований. Кстати, умножайте, да. какие-то деньги. Мы говорим только о той категории, которая подлежит снятию по выздоровлению, допустим, в 2020 году. А если взять еще других, которых мы тоже должны обследовать?
Должны обследовать. Это...
Конечно, нет, здесь не состыковано вот это все, так сказать. Это вот ценообразование с количеством обследований. Ведь у нас на учете наркоманов это 6 тысяч. Да. Любителей выпить у нас 50 тысяч.
Неприподъемные суммы.
Это даже
суммы.
Вот это, даже это мы же не можем.
А для тех, кто не стоит на учете, те, кто хотят получить права или поменять права, то есть это, я понимаю, платный анализ будет, вот он обязательный будет?
Он обязательный.
То есть теперь все мы должны будем идти в наркодиспансер, чтобы получить вот эти вот справки, сдать анализы и получить Нет. справки.
Вот если вы продляете права,
например,
если продляете
да.
права, и никаких претензий нет, вас не лишали прав, и вы не просрочили права, то есть вы там платите минимум.
Но я все равно сдаю эти анализы. Если, например, у меня этот анализ будет положительный, ну, что будет, дальше если, тогда делать если, с тем, у кого
если,
он положительный?
Если будет положительный, так сказать, вот вчера вопрос задавал один доктор, ну, Чкаловская, доктор Спон даже задавал, ну, что я ему ответил? Я говорю, ну, если он будет положительный, значит, тогда нужна, в общем-то, какая-то дополнительная информация, что он из себя представляет. Да, характеристика места работы, с милицией, с дом управления. Да, докажи, что ты не алкоголик,
да?
как говорится. Ты подтверди. То есть мы создаем такие уже, усложняем условия получения этой водительской справки закономерно. Потом он снова сдает.
Опять платит.
Да. А что, если он хочет получить права? Ну, конечно, мы смотрим, мы разумно, конечно, это все решаем, эти вопросы, без каких-то конфликтов.
То есть его не будут этого человека сразу лечить, предположим?
Ну, конечно, мы не будем. Но мы ему говорим, дорогой, вот приказ четко написано.
Что если анализ положительный?
Если анализ плохой, ну все, мы должны подумать, давать ли вам водительскую справку. А мы вот тебе... Даем возможность, да, докажи, давай доказывай, ходи кругами, куда деваться, по-другому нельзя.
Эти анализы медицинские, они будут каким-то образом передаваться в ГИБДД? Если, например, у меня он положительный, полиция об этом узнает?
Это как-то это не предусмотрено, эта передача этой информации. Просто она узнает тогда, когда права ему не дадут.
Когда они будут просрочены вот по этой причине, да?
Ну да, да. Ведь вот тот, кто просрочил права, кого изъяли права, да, там по полной схеме он будет платить.
А какой эффект вообще ожидается от того, что вот этот анализ будет введен поголовно для всех?
Во-первых, это отсеет от руля тех, которые за рулем постоянно, нет-нет, да выпивают за рулем, понимаете, которые себя очень, так сказать, вольготно себя чувствуют. Это раз. Во-вторых, мы не допустим к вождению потенциальных наших клиентов,
любителей.
Которые на учете не стоят еще, понимаете? Потом мы дисциплинируем тех, которые нормально ездят, они будут знать, что это грозит вот такая расправа, такая кара.
Ну, если право
там
меняется
же,
раз в 10 лет, то он может 9 лет еще спокойно.
И решение прав, там много всего, там, понимаете? Вот, то есть это очень дорогостоящее удовольствие, вот это все, если он попадается пьян на дороге.
Должен
должна разрядиться обстановка. Ну, у нас, видите, сколько у нас искусства. Вот недавно у нас в Нижнем, помните, машина на Горького сбила 10
детей.
Детишек пострадали, врач.
Да.
Врач пострадал, сопровождающий. Ну, что это вообще? Таких вообще нельзя подпускать к рулю. И, конечно, здесь нужно жестко наказывать. Я за то, что конфисковать даже технику и лишать вообще здорового.
Пожизненно, права. Да, лишение
пожизненно.
Прав. У диспансера вот эта методика уже отлажена на сегодняшний день по анализам?
Да, отлажена.
То есть, в принципе, уже да, все это работает?
Все это работает.
Частные центры будут такие же методики осваивать? Или это будет весь город стекаться в диспансер?
Пока он направляет это все к нам, только мы пока можем это делать. Сегодня это, во-первых, и техника, она дорогостоящая, а потом только это пока прерогатива наркологических учреждений. Что касается консультаций, там, пройти всех там терапевта, там, хирурга, там, глазника, это он может в любой частной конторе, получая водительскую справку. А вот это только прерогатива. Только
будет наркодиспансера, да?
Да, это только наркодиспансер.
О работе участковых хотела тоже вас спросить. А вот вообще, как складывается сотрудничество между областным наркодиспансером и системой МВД? Вот что здесь? Расскажите, как это вообще происходит?
Мы очень тесно с ними работаем. Вот мы сейчас заговорили о выявлении пьяных за рулем. К нам они привозят, доставляют этих водителей.
То есть, если они задерживают, они к вам в диспансер везут?
Потом, значит, мы используем как бы механизмы побуждающие, значит, лечиться любителей, там, выпить и уколоться, тоже полиция, да, допустим, они такого выявили, там, на улице, патрульно-постовая служба, признаки опьянения, неалкогольного, они к нам доставляют, мы проводим медицинское свидетельство, устанавливаем состояние опьянения, они заполняют свои документы, полицейские, суд принимает меры, привлекает их к обязательному лечению, к альтернативному лечению, от которого уклониться уже невозможно. Это фактически это полупринудительное лечение. Если суд постановление вынес, он должен его исполнить. Не исполнил, его наказывают, штраф там, может, 15 суток он получает, понимаете? То есть речь идет о лицах, которые совершают административное правонарушение в состоянии опьянения. Тоже, то есть полиция нам к ним привозит. Вот сейчас мы долго ждали такой момент, когда участковая служба подключится к контролю за нашими больными, которые стоят под наблюдением. И вот вышел новый приказ по линии Министерства внутренних дел, приказ, который обязывает участковых полицейских раз в квартал наблюдать наших любителей выпить и наших потребителей наркотиков по месту жительства, если они совершили два и более административных правонарушения.
То есть как вот. Ходить по квартирам, да, стучаться есть, в дверь?
Да, да, да. Это те, которые совершили два и больше правонарушений. Вот такой лимит будет. Один, они пока еще не вовремя. Второй раз попал. Вот они будут. И те, которые стоят под наблюдением у нас в диспансере. Но это позволит нам, конечно, какую-то информацию запрашивать от полиции. Они нам раньше они не имели права. Ну и от этого уклонялись. А сейчас мы договорились, они будут надавать информацию на некоторых наших пациентов, судьба которых нас интересует. У нас он ходит в белый пушистый, а там, оказывается, знаете, куча проблем. На пути пьянки. Вот, то есть у нас будет такое взаимодействие более тесное и обмен информацией.
Это входит в обязанности полицейского?
Да, ходить, да, да. Вот сейчас это будет входить в обязанность полицейского. Поэтому я говорю, друзья мои, пожалуйста, приходите на анонимное лечение. Не какой-то там диспансер, а анонимное. Мы не ставим вас, так сказать, на учет, совсем под другой фамилией. Вы не дожидаетесь, когда вы попадете к нам под наблюдение и попадете в поле деятельности милиции. Мне больно приятно, когда к вам в год там 3-4 раза приходит полицейский.
Будет теперь стучаться в дверь, да? Скажите, а вот наркологический диспансер, он имеет какое-то влияние вот в разработке, может быть, и продвижении каких-то законопроектов, связанных с профилактикой зависимости?
Ну, вот. Знаете, ведь очень много вот в Думе, например, там законодатели наши очень много проектов различных там законов разрабатывают. Когда касается дела алкоголя потребления, наркопотребления, мы эти все профилактики мы получаем, мы знакомимся с этими проектами. Какие-то мы одобряем, а какие-то мы говорим, ну это не подходит, это все, так сказать, понимаете? Ведь у нас много в Государственном Думе разных, которые все хотят проявить, лоббировать, так сказать. И такую порой, ну, не то что ерунду, но всякие бывают и вздорные какие-то такие.
Какие-то законопроекты, да?
Да, законопроекты. И, конечно, ведь пропускают, в конце концов, нужные, важные какую-то часть, там, долю этих, может быть, там 5-10%, а может, того меньше. То есть мы в курсе. До нас это спускают, эти документы.
Употребление психоактивных веществ, оно вообще как запрещено, разрешено законом? Не распространение, но употребление, Валерий Иосифович.
Только мы сейчас говорили, вот человек употребил наркотик и на улице просто там болтается.
Вот если он болтается?
И попал в поле зрения патрульно-постовой службы. Они его, они могут его, так сказать...
Они его забирают?
Да, они забирают его, так сказать, и к нам доставляют.
Так он еще ничего не совершил?
Если он ничего не совершил, но если он, значит, в общественных местах он такой мотается, если он в парках мотается, если он, значит, в кинотеатре такой мотается, конечно, они его там это прихватят. Вот. Но бывает, они превышают свои полномочия. Бывает, превышают свои полномочия. Это все-таки реже. То есть ведь и статьи-то там 20-21, 20-22.
Это
там,
что?
Ну, это ответственность за появление в пьяном виде в общественных местах, за распитие. Это публика к нам доставляется милицией.
Валерий Иосифович, о себе несколько слов еще меня интересует. Вот вы в наркологической службе, наверное, всю свою, хочется сказать, сознательную жизнь, да?
50 лет.
Почему? Вообще, как вы выбрали? Ведь где вы учились? И почему вы решили стать врачом-наркологом?
Все-таки я...
Вы Нижегородский закончили?
Да, наш Нижегородский институт.
Мединститут.
Все-таки Россия, она отличалась высоким душевым потреблением алкоголя в советское время. То есть мы, так сказать, можно сказать, рекорды били. По числу и отравлений, и по числу преступлений в пьяном виде. Когда я учился, я все-таки вот это интересовался, вот статистикой интересовался, и на меня, к впечатлению, производили вот такие, которые попадались мне в состояние опьянения. Мне студентам придется оказывать помощь даже пьяным, перепившим, понимаете? Зимой это был случай, чуть не замерз один мужчина. Пришлось его вытаскивать из снегу. Снег, так сказать,
и куда же вы его дели?
Мы созвонились, все-таки мы его все-таки помогли, родственников вызвали, так уж удалось. Все-таки вот это повлияло. А потом специальность, она такая, она требует, знаете, знания и психологии, и психиатрии, и наркологии. Она располагает к общению. Вот это повлияло. Влияло, конечно. Повлияло.
Что вы так...
А потом это новая такая стезя. Это новая, так сказать. Вот я начинал-то ведь в лечебно-трудовом профилактории. Да, только я кончил институт. Я сразу же с первого дня стал заниматься этой проблемой. Значит, организовали мы лечебно-трудовой профилактории, лечение в этом профилактории. По указу президента Верховного Совета, когда насильно через суд туда загоняли. Потом этап у меня был работы в Дзержинске, служба Дзержинская, она была, в общем-то, знаменита на всю Союз. У нас там была, мы отрабатывали модель противодействия алкоголизму в масштабе промышленного города, каким был Дзержинск. У нас была там база Московского института психиатрии и Минздрава Российской Федерации. К нам приезжали все профессора по книгам, которых учатся наши наркологи. Я знаком был со всеми. Я вот даже в аспирантуре учился, одного из них, в свое время. В Дзержинске там 5 лет мы отработали. В общем-то, мы неплохую модель создали. На базе Дзержинска мы проводили 2 конференции больших, всероссийскую и всесоюзную. Потом первая была на базе моего отделения, которым я заведовал тогда в Дзержинске. Ну, конечно, такой-то там толчок для моей карьеры. Потом, значит, в 80-м году я возглавил городской диспансер наркологический, был первым главврачом. Там много проблем было, трудностей с нуля создать службу, сформировать кадры, коллектив, подобрать заведующих отделениями, там, врачей, медсестер. Тогда все-таки был выбор. Кисли в наркологии. Теперь мы этого не наблюдаем.
Не идет что, молодежь?
Ну да, раньше льготы были. В то время отличались, льготы было больше у нарколога. Это был отпуск дольше.
Ну сколько отпуск. был отпуск у нарколога?
Отпуск был 42 дня. Даже 63 дня был у кого-то там, кто приходил из психиатрии. Там мы и проценты получали, 25% к зарплате. А сейчас вот за счет того, что главный врач имеет больше прав, там стимулирующие, прямые выплаты, конечно, все как-то уравнялось, и уже нет этого стремления к нам в наркологию попасть, потому что сейчас и в других отраслях, и, так сказать, неплохо платят врачам. Сейчас, конечно, и публика другая. Тогда публика была попроще, меньше было всяких осложнений соматических, неврологических. А сейчас очень много осложнений у наших больных, публика тяжелая. Поэтому не каждый хочет работать с такой публикой.
Да, то есть молодежь не идет, да, в основном. Да, да, но да. Молодежь сейчас-то есть в диспансере?
Вот она какой? Есть, она есть, но, конечно, меньше. У нас, конечно, возрастной ценз, он, конечно, у нас, у наших врачей он большой, там где-то под 55 лет, и это же и в районах области. Поэтому сейчас стоит вопрос о кадрах. Сейчас мы решаем вопросы с Минздравом, решаем вопросы с нашей медакадемией, ПИМУ, так называемым нашим институтом. Сейчас, конечно, можно решить только вопрос подбором специалистов в ординатуру. Только через ординатуру можно готовить психиатров-наркологов. Вот уже есть первые ласточки, уже, так сказать, есть. Допустим, на 4-м курсе мы находим будущих врачей, студентов, их агитируем, что вот, значит, давайте 2 года в ординатуре, поучитесь вы за счет академии, за зарплатой от центральной районной больницы, где вы будете работать. Через 2 года вы будете там наркологом. Вот так мы говорим главврачам наших центральных районных больниц и главврачам городским, что вот только такая возможность есть. То есть подготовки в ординатуре. Ну, мне говорят, а в ординатуру поступит. Сегодня вот мне звонит начальник кадров одной из больниц. Говорит, ну как же, вот мы направляли в ординатуру 20 человек, только 3 поступили. Ну, по разным специальностям. По хирургии, по терапии, по гинекологии. Ну, мы уж в наркологии постараемся какую-то зеленую улицу дать. Да, то есть как-то помочь на каком-то этапе. Потому что проблема наркотизации, она налицо.
И она пока еще не решается.
Да,
вот,
ну, есть нет, у нас три района вообще, где нет врачей. Где у нас есть районов 20, где врачи работают на 0,25, на 0,5. Он бедный прием ведет, и медосмотр ведет, и консультирует больных тяжелых, там, профильных, и в хирургии, и в терапии, и в инфекции. Он обязан и лекции читать где-то.
То есть на всех фронтах.
Он обязан комиссии по диагнозу совершеннолетних, и функции подросткового нарколога выполнять. Конечно, много работы. А потом писанина столько, бумаг очень много, отчетов там, понимаете, планов. Поэтому, конечно, тяжело. И в частности, когда мы говорим о профилактике, и когда заняться профилактикой. Поэтому мы как пытаемся как бы помочь и районам помочь в плане профилактики. Я, например, там очень много статей публикую, очень много статей направляем, эти статьи публикуют в районных газетах, их выставляют на сайты. То есть население имеет возможность все-таки знакомиться.
Кто имеет выход в интернет на селе,
да.
То, наверное,
потом
да.
Я отслеживаю, смотрю, значит, в интернете, дома на компьютере смотрю, мне нравится, надо же, лотка виски. Фальшиво, можно, так сказать, ноги протянуть, ну, думаю, доходит до молодежи.
А скажите, вы испытываете к своим пациентам, к своим клиентам или жалость, или, наоборот, неприязнь, ну, что они вот до этого докатились?
Ну, понимаете, вот. Неприязни никогда. Ведь я консультирую самых тяжелых пациентов, ну, которым, ну, обычно так говорю, таких тяжелых, как бы, трудных привозят, я говорю, извините, пожалуйста. Но это уже, знаете, это я состояние не расцениваю как болезнь.
Начало конца.
А я расцениваю как порочный образ жизни, мы не лечим его. То есть человек уже зашел в такой кондиции, что и куда. И раньше были ЛТП, опять же. Да, направляют через суд туда. Это тунеядцы, бомжи, бродяги, которые свои семьи замучили, жен там, детей терроризируют. Конечно, их надо убирать. А сейчас нет таких. Но есть вот социальные центры реабилитации, о которых мы с вами говорили,
да,
где
да.
Вы побывали в одном из центров.
Реабилитационный центр.
Ну, понимаете, там же за приличные деньги. Это все высокозатратное.
Не
за,
каждый может.
Да, и понимаете, 20, 30, 40 тысяч в месяц. Не каждая семья заплатит. Но если те, которые имеют финансовую возможность, они, конечно, платят и туда своего ребенка направляют, хоть бы подальше от себя. Ну, надеюсь, что-то, может, и будет. И, ну, конечно, там процент 30 помогает. Допустим, это и реабилитация социальная. В этих центрах 30% срок год выдерживают. Не употребляя наркотики, это тоже неплохо. Это неплохо.
Вопрос еще о вас. Эмоциональное выгорание вам свойственно, вы такой профессиональный, когда вы все время работаете вот с такими тяжелыми клиентами?
Ну, знаете,
то есть как вы себя вообще реабилитируете?
Я первое время, лет 10, я очень принимал это близко к сердцу, вот эти вот случаи, судьбы людей. Я сейчас это как бы спокойнее отношусь, но объем от этого помощи моей, он нисколько не уменьшился. Я всегда найду возможность помочь человеку, даже в самой трудной жизненной ситуации. Да, раньше это застревало. Я возвращался к этим пациентам, к мысли. Сейчас уже не возвращаюсь. Я его принял, все, что нужно, сделал, отрезал, как говорится. Но все, что нужно, даже больше того, сверх стандартов, сверх чего-то, я всегда... Вот вчера был такой случай. Мы проводили конференцию, и обратилась ко мне женщина. Несчастная мама одной пациентки. Да, которая имеет 3 детей и беспробудно пьет. И в стационаре лечилась. И в реабилитации была полгода. Вышла опять. Это наследственность тяжелая, очень тяжелая наследственность. Муж узурпатор, диктатор, да, унижает, оскорбляет. Ну, никакой поддержки. Из мать в мать, скотина ее, представляете? Нагло, грубо, и бьет, и все, и просто, ну, куда деться? Вот сейчас он пытается лишить родительских прав. Ну, это, наверное, к этому все и придет. Но, конечно, если бы он в свое время относился к ней более адекватно.
По-человечески.
По-человечески, да, по-доброму. Да, ну, не хочешь, ну, разводись. Ведь что женщину держит? Конечно, жилье, да, все-таки материально все-таки помогает в какой-то степени, понимаете? А так, нет, ни, о какой любви можно говорить? О каком внимании, какой доброте?
То есть все равно вы переживаете, ну, вы такой участливый.
Конечно, я вышел из конференции прямо, специально вышел на минутку, написал направление, договорился с теми, с кем нужно, которые будут ее лечить. Все это сделал. Ну, кстати, у нас доктора очень добросовестно работают в нашей службе. Добросовестно, очень добросовестно. Вот я не помню, чтобы жалобы были на наших докторов, на кого-то какие-то. Вот доктора, так сказать, они уже энтузиасты своего дела. Они уже, ну, мы говорили, что коллектив уже сколько лет.
Уже слаженный, сплоченный.
Преемственность в работе, взаимопонимание.
Валерий Иосифович, вот прямо в последнюю минуточку нашего разговора, может быть, какое-то напутствие нашим радиослушателям скажете?
Ну, что я хочу пожелать? Я хочу пожелать всем здоровья, хорошего психического здоровья, хорошего настроения, прежде всего, не унывать ни при каких трудных обстоятельствах в жизни, не унывать, а стойко это все переносить. Да, конечно, это будут в нашей жизни не только одни радости, будут и неприятности, но чтобы они не были тяжкими, тяжелыми, такими психотравмами для вас. Ну, я хочу пожелать вам, конечно, и телесного здоровья. Хочу пожелать, чтобы в семье было всегда благополучие, понимание, атмосфера уютная, доброжелательная, дружеская. Это все в дальнейшем спасет и вас, и вам поможет, и вашим детям преодолеть какие-то жизненные невзгоды и трудности. Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. И хочу, чтобы все ваши пожелания, чтобы проблемы остались в этом году. И в Новом году только были, только у нас одни удачи и счастье, значит, было, здоровье, чтобы были вы здоровы.
Спасибо. Это был Валерий Иосифович Востряков, заместитель главного врача по организационно-методической работе, заведующий организационно-методическим консультативным отделом Нижегородского областного наркологического диспансера, врач-психиатр, нарколог высшей категории, психотерапевт. Спасибо вам огромное, Валерий Иосифович. С наступающим Новым годом. Пожалуйста, вас.
Спасибо.
До свидания.
И вас тоже.